Пятое. Эмми.
«Через спутник?» — спросил Эллиот, ощущая напряжение в собственном голосе.
«Совершенно верно. Изображения были переданы спутником из Африки 2 дня назад».
«Значит, вам точно известно, где находятся эти развалины?»
«Конечно».
«И ваша экспедиция отправляется через несколько часов?»
«Точнее, через 6 часов и 22 минуты», — ответила Росс, взглянув на свои цифровые часы.
Эллиот отпустил сотрудников и больше часа беседовал с Карен Росс с глазу на глаз. Позднее он жаловался, что Росс якобы обманула его, утаив истинную цель экспедиции и даже не упомянув о подстерегавших их в Конго опасностях. Но Эллиот горел желанием отправиться в Африку, и в тот момент, скорее всего, вообще не задумывался ни о том, зачем понадобилось так срочно отправлять эту экспедицию, ни о возможных опасностях. Будучи искушенным потребителем грантов, он уже давно привык к ситуациям, когда мотивации тех, кто давал ему деньги, не совсем совпадали с его собственными стремлениями. Жизнь ученого имела и свои циничные моменты. Кто знает, сколько средств и за какие посулы было вложено в исследования, призванные победить раковые заболевания. Ради финансовой поддержки ученые готовы пообещать что угодно. Очевидно, Эллиоту никогда не приходило в голову, что Росс может столь же хладнокровно использовать его, как он пользовался средствами фонда. С самого начала Росс не была до конца откровенной. Трэвис приказал ей объяснить необходимость второй экспедиции Стизер в Конго выпадением некоторых данных. Для Росс восполнять выпадение данных стало второй натурой. Впрочем, выдавать лишь необходимый минимум информации в Стизер умели все. Эллиот же видел в Росс обычного представителя обычного фонда, финансирующего его исследования. И тут он серьезно просчитался. В конце концов, оказалось, что обманчивая внешность молодых ученых явилась причиной их превратного мнения друг о друге. Эллиот казался столь застенчивым и замкнутым, что один из сотрудников зоологического факультета в Беркли сказал о нем: «Неудивительно, что он посвятил свою жизнь обезьянам. У него не хватает духу разговаривать с людьми». Но в колледже Эллиот был вполне надежным средним лайнбрейкером. А за скромной внешностью рассеянного ученого скрывалось неуемное честолюбие. Точно так же и Карен Росс при всей своей молодости и привлекательности и обманчиво мягком, располагающем техасском выговоре обладала незаурядным умом и редкой настойчивостью. Она рано развелась во всех отношениях, и однажды школьный учитель сделал ей комплимент, назвав прекрасным цветком, олицетворяющим непобедимую техасскую женственность. Росс считала, что в катастрофическом исходе предыдущей экспедиции Стизер есть и ее доля вины, и на этот раз твердо вознамерилась застраховать себя от любых ошибок и случайностей. Она предполагала, что в Конго Эллиот и Эмми могли оказаться в чем-то полезными, и одного этого было достаточно, чтобы взять их с собой. Кроме того, Росс беспокоила активность евро-японского консорциума, который, очевидно, разыскивал Эллиота, недаром же ему несколько раз звонил Хакамичи. Росс понимала, что если она заберет Эллиота и Эмми, то тем самым консорциум лишится какого-то, пусть даже гипотетического, преимущества. Этот факт тоже был достаточно веским основанием, чтобы включить Эллиота и Гориллу в состав экспедиции. Наконец, ей нужна была маломальски правдоподобная легенда на тот случай, если у них возникнут осложнения на одной из границ, а приматолог и Горилла великолепно прикрывали истинные цели экспедиции. Но в конце концов, Карен Росс были нужны только конголезские алмазы, и она была готова говорить что угодно, делать что угодно и жертвовать чем угодно, лишь бы до них добраться. Фотограф запечатлел улыбающихся Эллиота и Росс в аэропорту Сан-Франциско. Со стороны они казались молодыми учеными, почти друзьями, отправляющимися в совместную экспедицию. Однако в действительности двигавшие ими мотивы были совершенно различными, причем Эллиот совсем не хотел делиться своими планами, к которые носили в высшей степени теоретический, сугубо научный характер. А Росс не изъявляла желания признаваться в том, насколько прагматичными были ее цели. Как бы то ни было, в полдень 14 июня Карен Росс и Питер Эллиот ехали в видавшем виды фиатовском седане Питера по Хэллоуэлл-Роуд, проходившей рядом со спортивным комплексом университета. Они ехали знакомиться с Эмми, и Росс не покидали недобрые предчувствия. Эллиот открыл ключом дверь домика, на котором красными буквами было написано «Просьба не беспокоить, проводятся эксперименты с животными». За дверью неторопливо посапывала и почесывалась Эмми. Эллиот не торопился открывать дверь. «Когда вы с ней встретитесь, — сказал он, — не забывайте, что она горилла, а не человек. У горилл свои правила этикета. Пока она к вам не привыкла, не говорите громко и не делайте резких движений. Если будете улыбаться, не открывайте рта, потому что показывать зубы значит угрожать. И не поднимайте глаз, так как прямой взгляд незнакомца гориллы считают враждебным. Не прикасайтесь и не подходите слишком близко ко мне, потому что Эмми очень ревнива. Разговаривая с ней, никогда не лгите. Хотя сама Эмми изъясняется жестами, но хорошо понимает вашу речь, и обычно мы ей просто говорим. Она видит, когда человек лжет, и это ей не нравится».
«Не нравится?»
«Она отвернется, не станет разговаривать и вообще будет ужасно рассержена».
«А что еще?»
«Нет, в остальном все должно быть нормально», — сказал Эллиот и ободряюще улыбнулся. «У нас свой способ здороваться по утрам, хотя, признаться, для него Эмми стало немного великовато». Он распахнул дверь, обнял себя за плечи и сказал: «Доброе утро, Эмми!» Из дверного проема на Эллиота выпрыгнуло огромное черное существо. Эллиот пошатнулся, но устоял. Росс была поражена. Она почему-то ожидала увидеть сравнительно небольшое и симпатичное животное, а Эмми была ростом со взрослую женщину. Толстые губы Эмми прикоснулись к щеке Эллиота. Ее голова рядом с человеческой казалась просто гигантской. От дыхания гориллы у Эллиота запотели очки, и Росс ощутила исходивший от Эмми сладковатый запах. Эллиот деликатно снял длинные руки гориллы со своих плеч. «Эмми сегодня утром хорошо?» — спросил он. Пальцы гориллы быстро забегали возле щеки, как будто она отгоняла мух. «Да, сегодня я опоздал», — сказал Эллиот. Пальцы гориллы забегали снова, и только теперь Росс поняла, что горилла таким образом разговаривает. Скорость жестикуляции была удивительной. Карен ожидала гораздо более медленных, обдуманных движений. Она заметила, что Эмми не отрывает взгляда от лица Эллиота. Она была необычайно внимательной, вкладывала в свой взгляд всю свою природную наблюдательность животного. Казалось, она оценивает все — позу, выражение лица, тон и уж тем более слова. «Мне нужно было работать», — объяснил Эллиот. Эмми опять быстро что-то сказала. На этот раз ее движения напомнили Карен обычный человеческий жест отстранения. «Да, правильно, люди работают». Он повел Эмми в ее домик и кивком пригласил Росс следовать за ними. Когда все трое оказались внутри, Эллиот сказал: «Эмми, это доктор Росс. Поздоровайся с доктором Росс». Эмми с подозрением оглядела Карен. «Здравствуй, Эмми», — улыбаясь и опустив глаза, проговорила она. Карен чувствовала, что выглядит довольно глупо, но Эмми оказалась такой большой, что не прислушиваться к советам Эллиота было просто опасно. Эмми с минуту смотрела на женщину, потом отвернулась и направилась к своему мольберту в другом конце домика. Перед приходом Эллиота и Росса она рисовала пальцами и теперь снова занялась любимым делом — почти демонстративно игнорируя гостей.
«Что это значит?» — спросила Карен, почувствовав явное пренебрежение.
«Увидим», — ответил Эллиот. Через некоторое время Эмми опустилась на четвереньки и, опираясь на суставы пальцев, направилась прямо к Карен. Она понюхала ее платье, осмотрела одежду. Ее особенно заинтересовала кожаная сумочка с блестящими латунными замочками. Позднее Карен говорила: Все было как и на любой вечеринке в Хьюстоне. Меня с пристрастием рассматривала другая женщина. У меня возникло такое ощущение, что она вот-вот спросит, где я купила такую прелестную кофточку. Однако на этот раз все кончилось иначе. Эми протянула руку и медленно, обдуманно провела пальцами по юбке Карен, оставив на ней полосы яркой зеленой краски. «Кажется, Эми не очень рада знакомству», — сказала Карен Росс. Эллиот наблюдал за знакомством Карен и Эми со страхом, хотя едва ли признался бы в этом. Дело в том, что представлять Эми незнакомого человека всегда было проблемой, особенно если это была женщина. С годами Эллиот находил в характере Эми все больше и больше типично женских черт. Горилла могла стесняться, ей нравилось лезть, ее весьма занимала собственная внешность. Она обожала косметику и придирчиво выбирала цвет свитера, который носила зимой. К тому же предпочитала общество мужчины и откровенно ревновала Эллиота ко всем его подругам. Впрочем, он редко знакомил ее с женщинами, и тем не менее по утрам Эми принюхивалась, не пахнет ли от Эллиота духами, и всегда делала ему замечания, если он не надевал свежую сорочку. Все это могло бы показаться забавным, если бы Эми иногда, без всяких на то причин, не нападала на незнакомых женщин, а в нападении Эми ничего забавного не было. Эми вернулась к мольберту и знаками сказала: «Не любить женщин. Не любить Эми, не любить. Уходи, уходи». «Эми, перестань. Будь хорошей гориллой», — попросил Питер. «А что она сказала?» — поинтересовалась Росс, направляясь к раковине, чтобы смыть краску с юбки. Питер отметил, что Карен не вскрикнула и не подняла визг, как нередко поступали другие посетительницы, столкнувшись с далеко не дружеским отношением Эми. «Она сказала, что ей нравится ваша одежда», — ответил Эллиот. Эми бросила на него недовольный взгляд. Так она поступала всякий раз, когда Эллиот неправильно переводил ее жесты. «Эми, не врать! Питер, не врать!» «Эми, будь умницей», — сказал Эллиот. «Карен хороший человек». Эми что-то проворчала и снова принялась ловко водить пальцами по бумаге. «И что же теперь?» — спросила Росс. «Дайте ей время». Эллиот ободряюще улыбнулся. «Ей нужно привыкнуть». Он не счел нужным объяснять, что знакомство с шимпанзе обычно кончается намного хуже. Они швыряют в незнакомцев, а порой и в знакомых рабочих фекалиями, а иногда, пытаясь доказать свое доминирующее положение, даже нападают на человека. У шимпанзе весьма ярко выражено стремление выяснить, кто является главным в данном сообществе. К счастью, гориллы в меньшей мере склонны к установлению четкой иерархии и менее агрессивны. В этот момент Эми сорвала лист с мольберта и приняла срывать его, разбрасывая обрывки по комнате. «Так она привыкает?» — спросила Карен. Казалось, недовольство гориллы не пугало, а скорее развлекало ее. «Эми, прекрати!» — сказал Питер, и на этот раз, позволив себе не скрывать раздражение. «Эми!» Горилла уселась посреди комнаты, продолжая со злостью рвать бумагу и настойчиво повторяя знаками: «Это женщина! Это женщина!» На лицо было типичное смещенное поведение. Если горилла по какой-либо причине не решается напасть, она нападает символически. Сейчас она символически разрывала Карен Росс на куски. Более того, Эми явно все больше и больше возбуждалась. Начиналось то, что сотрудники проекта Эми называли последовательностью перевозбуждения. Подобно тому, как человек сначала краснеет, потом напрягается, потом начинает кричать и бросаться всем, что оказалось под рукой, и лишь после этого переходит к непосредственному физическому нападению. Так и горилла, прежде чем напасть на человека или другое животное, последовательно и стереотипно меняет форму поведения. Сначала она рвет бумагу или траву, затем ворчит, и, подобно крабу, сдвигается то вправо, то влево, а потом начинает бить лапами по земле, производя при этом, возможно, больше шума. И если не прервать такую последовательность перевозбуждения, Эми бросится на человека. «Эми», — строго сказал Эллиот, — «Карен — человек с пуговицами». Эми остановилась. В ее понимании пуговица была непременным атрибутом высокого положения. Горилла очень тонко чувствовала малейшие нюансы человеческого настроения и поведения. Для нее не составляло труда сообразить, кто из сотрудников проекта занимает более высокое положение и по отношению к кому. Однако, если речь шла о незнакомых людях, то Эмми, будучи гориллой, совершенно не воспринимала формальные признаки общественного положения. Такие существенные для нас признаки, как одежда, манера держать себя и говорить, казались ей лишенными всякого смысла. Когда Эмми была еще детенышем, она несколько раз беспричинно нападала на полицейских. Лишь после ряда более или менее серьезных инцидентов, закончившихся укусами и угрозами подать в суд, сотрудники Эллиота поняли, что Эмми казалась нелепой и смешной формой полицейских, а особенно блестящей пуговицы. И она решила, что существа в такой клоунской одежде должны занимать очень низкое положение, и поэтому на них можно нападать безнаказанно. Эмми рассказали, что значит пуговица, после чего ко всем людям в форме она стала относиться с почтением. Теперь Эмми с уважением смотрела на Росс с пуговицами. Казалось, она ужасно смущена, как будто, нарвав бумаги, сделала что-то в высшей степени неприличное. Хотя Эллиот не сказал ей ни слова, она поднялась и встала в угол лицом к стене. «А что бы это значило?» — спросила Росс. Она поняла, что вела себя плохо. «Вы ставите ее в угол, как ребенка? Но она же не имела в виду ничего дурного». Прежде чем Эллиот успел предупредить Карен, та направилась к Эмми. Горилла упорно смотрела в стену. Росс сняла с плеча сумочку и поставила на пол так, чтобы Эмми смогла дотянуться до нее. На несколько минут в домике воцарилась тишина. Потом Эмми взяла сумочку и вопросительно посмотрела сначала на Карен, затем на Питера. «Она вам все там переломает», — сказал Питер. «Ничего страшного». Эмми тут же расстегнула сумочку, вывалила все содержимое на пол и принялась рыться в кучке туалетных принадлежностей, жестами приговаривая: «Губная помада, губная помада. Эмми любит, Эмми любит. Эмми хочет губная помада, хочет». «Она хочет губную помаду». Карен наклонилась и помогла Горилле найти помаду. Ловко сняв колпачок, Эмми мигом нарисовала красный круг на лице девушки. Потом Эмми улыбнулась, довольно заворчала и заторопилась к своему привинченному к полу зеркалу. Сначала она намазала себе губы. «Кажется, наши дела пошли на лад», — заметила Карен. Сидя на корточках перед зеркалом, счастливая Эмми разрисовала себе всю морду. Недовольствуясь этим, она скалилась и вымазала помадой еще и зубы. Питер решил, что настал подходящий момент задать Эмми вопрос. «Эмми хочет поехать?» — спросил он. Эмми обожала поездки и считала их чем-то вроде премии за хорошее поведение. После особенно удачного рабочего дня Эллиот часто отвозил ее в ближайшее кафе для автомобилистов, где покупал ей оранж. Эмми пила через соломинку и наслаждалась переполохом, который вызывало ее появление в кафе. Получить в один день губную помаду и обещание поездки казалось почти невероятной удачей. Эмми жестами уточнила: «Машина поездка?» «Нет, не в машине. Длинная поездка. Много дней». «Бросить дом?» «Да, бросить дом. Много дней». Эмми задумалась. На несколько дней она уезжала только в больницу, когда ей пришлось лечиться от воспаления легких и заражения мочевых путей. Те поездки нельзя было назвать приятными. Жестами она спросила: «Куда ехать? Поездка?» «В джунгли, Эмми». Последовала долгая пауза. Сначала Эллиот решил, что Эмми не поняла, но она знала слово «джунгли» и должна была сообразить, что значат эти два слова вместе. Когда Эмми что-то обдумывала, она разговаривала жестами сама с собой. Вот и сейчас она задумчиво повторяла: «Джунгли, поездка, поездка, джунгли. Ехать, поездка, джунгли, ехать». Эми отложила губную помаду, посмотрела на пол, усеянный обрывками бумаги, потом принялась собирать эти клочки и заталкивать их в корзину для мусора.
«Что это значит?» — спросила Карен Росс.
«Это значит, что Эми согласна отправиться в путешествие», — ответил Питер Эллиот.